Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый день, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа мы продолжим знакомить вас с беседой нашего постоянного автора, протоиерея Валериана Кречетова, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы Вакулова, которую мы записали 4 ноября в праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Фрагменты этой беседы мы публикуем по пятницам в 20 часов по московскому времени. Во второй половине часа, как всегда в это время, в эфир выйдет очередной выпуск программы доктора исторических наук Дмитрия Михайловича Володихина «Великие флотоводцы России». В эфире православное радио «Радонеж». ФМ 72.92. В начале этого часа мы продолжим знакомить вас с беседой нашего постоянного автора, протоиерея Валериана Кречетова, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы Вакулова, которую мы записали 4 ноября в праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Фрагменты этой беседы мы публикуем по пятницам в 20 часов по московскому времени.
Ну, вы сказали очень утешительную вещь, отец Валериан, и об этом очень хорошо слышать, тем более сегодня, когда мы видим, какой назревает конфликт в мировом православии. Один из наших авторов сказал, что даже от падения в унию Римо-католической церкви, раскол вот этот церковный, тысячелетний, он ни во что вменится, если мы сравним его с сегодняшним назревающим, пока, слава Богу, еще не полностью, конфликтом в православной церкви. Ведь Украина вскрыла некий нарыв такой, по сути, получилось. И все-таки мы верим, что Господь волен это обратить к своей славе.
Ну, врата Адова не одолеет церковь, поэтому это однозначно. В каком количестве и как это будет? Это вопрос, как говорится, путей промысла Божия. Потому что, почему я говорю, что я обратил внимание, что вот именно даже вот прикровенность пророчества Спасителя имела свой смысл, чтобы скрыть от людей. Но тут еще есть один момент. Кстати, когда-то мой отец, Царство Небесное, он учился ведь старых профессоров тогда. Отец Сергей Савинский, Дмитрий Мгалюв. В общем, эти старые профессора, они были крепкой веры, поэтому, строго говоря, они, в общем-то, говорили вещи такие, которые нам в голову не придет. Потому что ведь тут мы говорим все время о человеке. Но человек-то, он, в общем-то, находится под воздействием невидимого мира. А невидимый мир-то, там есть и темная сторона. И она тоже воздействует. И, собственно говоря, в невидимом мире идет эта война. Она здесь только находит своих сатрапов, как говорится, это вот и оттуда, сюда, знаете, находит. И поэтому Священное Писание и Писание, они еще сокрывают то, что должно свершиться от дьявола. Ему это не дано уже. Он не может понять, почему сколько раз приступал к Спасителю, если ты Сын Божий.
А то есть он и тогда не знал, кто это?
До конца да. Он сомневался. Не мог понять. Гордынь не может понять смирение. Если Сын Божий, стори. Потом, когда на кресте, если ты Сын Божий, снизь с креста. Это ведь тоже было.
А уж когда погребение, то тем более.
Нет, а там же все уже свершилось. А вот тогда уж там что происходило тут, что сошел в ад, уж там ты куда денешься. А до этого все время смятнее. А вот дальше опять началась, война продолжилась, началась против апостолов, тут же началась против воскресения, облагать воскресенье за деньги, все это. Аслютый, да, так, но тогда что, чтобы это, дальше люди не пошли за этим. И вот как раз против этого вот идет все время война. Вот. Но и тут, кто, кого Господь спасет? Вы знаете, пример, когда один монах увлекся дочерью жреца. Иначе стал свататься. А жрец спрашивает беса: отдавать? Он говорит: скажу, монах, ты что, говорит? Он говорит: вот если отречешь, отмажешься, вот отрекаешься. Ну, говорит, отдавать? Да от монашества, он вчера остался христианином, говорит. Скажи, чтобы от христианства отрекся. Пришел, говорит: отрекаешься? Отрекаюсь. Он выходит: ну, говорит, отдавать? Да ты знаешь, что, говорит, он-то отрекся, но Бог-то от него не отрекся. И тот приходит, говорит: нет, не отдам. Почему? Говорит: ты-то отрекся, а Бог отец. Господи, ты, говорит, меня. И он раскаялся, в общем, все вернулся. То есть, понимаете, никто не знает меру долготерпения Божия, понимаете? Поэтому, почему это мы молимся-то об усопшем, вот у нас родительские субботы. Вообще, каждую субботу, ведь она, если не полилей, так сказать, потом поминовение усопших. Поэтому, по сути своей, даже и из ада. Ведь когда на Троице читают, о сущих в аде даже, понимаете, молитва там. Значит, и кто знает, вот почему страшный суд-то будет еще? Страшный суд будет, вот. И я слышал от Ефросина, который в Колыму прошел, он сказал, что он среди монашествующих, так, что есть такое предание, что когда Господь отделит направо, Матерь Божия встанет, еще будет ходатайствовать. Еще Господь еще отделит направо. А кто это? Вот это как раз сокрыто. Ведь есть такое известно, что мнение богословское, что мы должны восполнить число отпадших ангелов. Но я думаю, что это будет больше числа отпадших ангелов. Потому что Господь сказал: я уйду, если обители нет, я приготовлю еще. То есть будут еще приготовлены обители. И кого-то, значит, это. Но это для нас сказано, для Бога нет времени, поэтому один Бог, почему Господь сказал, никто не только Отец Небесный знает это. Это тайна. Ну, поэтому тут вот это и есть вера, когда мы верим, что Господь благ и милостив, и Бог есть любовь, что там говорить. Ни слов нет. Отец Сергий сказал, у Бога такая любовь, что почти всех помилует, кто покается, конечно. Потому что, на самом деле, и почему запинаются на этом люди? Как же Бог может? Бог простит. Ну, вот жизнь есть. И Бог говорит: а я не хочу. Ну, что ж, не хочешь. Опять же, возвращаясь к последней жизни. Ну, вот, учись все, да, они хотят. Ну, что ты? С чем мы сейчас бьемся-то? Вот, приходит мальчик, молись, сын или там, внук там, тот или пьет, или там еще что-то. Ну, что с ним делать? Как? Ну, что-то молиться только. А как вот? А еще возможно, Господь спасет, потому что любовь Божия такова действительно, что кто-то почувствовал, ему говорят, да, бесов стало жалко. Кстати, Андрей Христорадий вроде бы замечательно есть. Он в ассанском языке, там, конечно, лучше написано. Но когда он видит, как за душу одного монаха бес спорит с ангелом. Он говорит: мой, это, говорит, вот он тут. А вот это десятое. Но там очень интересно, по-славянски красиво звучит. Удивился, говорит, святой, как Борзо, говорит, в Священном Писании. То, значит, бес больше набрался цитат, больше набрал. То, видите, тоже можно, видишь, какой-то цитат набрать. Оказывается, это еще не знать. Вот они Писание знают не хуже некоторые вещи. Вот, они, словом, ну, и то, значит, скорбящий отошел ангел, а он говорит, ему говорит: ну, что ж ты делаешь? Подошел к нему, говорит: за твою душу так, говорит, а ты, говорит, это, что ж так? Он раскаялся в этом, и там в них придет с рыболюпом, там какое-то видение, в общем, а бес подходит к нему, Андрей Григорьевич говорит: такого вредного во всем Царьграде нет, как ты. Я говорю: ты, говорит, не с доброй мыслью послушал нашу беседу. Он хочет, говорит: не обижайся. Бес говорит: нет. Он говорит: какая польза? А тот чувствует сочувствие. Да пользы нет, нас бьют, говорит. То есть такой подушевный разговор, такой, знаете, я с детства, меня такой вот. Там тот мир, что там, он здесь, а там это, да, это свою работу делать, свою работу делать.
А вот тут еще важность славянского языка, правда?
А, ну, вы знаете, вот, славянский язык, он, это как тоже, вот, когда шел один, да, братья идут, значит, и сидит, спутник, говорит, да я вот, говорит, на праздник ходу, устал, это. Ну, у нас, говорит, осла нет, мы бы тебя довезли, да. Ну, и пошли дальше. Но он идет, значит, молится своих учеников, подходит. И говорит, а ты что ж, говорит, это, куда? Говорит, да туда. Да. А вы приходите, приходите, сказано, нет. Ну, я, говорит, тебе понесу. Да ты что, говорит, да не молодые, ты, говорит. Да нет, я не смотри, я же крепкий еще. Ну, и понес, и несет, несет, несет. А потом, говорит, это. И вдруг, когда уже понес, и вдруг, хватился, никого нет. Хватился, а Господь говорит, ты, говорит, можешь за них сказать, чтобы они так же, как ты, и жили. Молиться. Вот. А говорит, а ему... Отче, как вот Христа носить? Ты расскажи, как ты же Христа носил. Каков лев там. Ну, ты, славянский, сказал, красиво очень.
Я удивительно вспоминаю слово о смерти свидетеля Игнатия Брянчанинова, когда возносится душа праведника, и бесы на каждой ступени продолжают их испытывать и смущать. Он уже несется к небесному престолу с ангелами, а продолжают все-таки настаивать на своем.
Да-да-да. Сбежал от нас. Так он, нет, а потом уже когда вступил, милости Божией сбежал. Вот в том-то и дело. Вот в чем заключается глубина-то нашей вот православной веры-то, в таком глубочайшем смирении. И в том, что все в руках Божьих, преданность воли Божией вот это. Потому что если там кто-то что-то достигает, там, ну, мы ничего не достигаем. Аще не Господь, здесь же дом суй утвердился, здесь же аще не Господь, хранит град, суй бля и стриги. Кстати, вот это выражение у нас тоже употребляют. Бережен, Бог бережет. Да, но это не то, что ты берегись, поэтому тебе звонят. Бережен, Бог бережет, поэтому он сберегся. А сколько бы не берегся, если Бог не сберегся, он бы не сберегся. Поэтому все это очень просто.
Батюшка, расскажите, может быть, какие-то у вас вот последние случаи были в жизни. Вы сказали, вы посетились в эту землю. Это недавно было?
Да, вот этой весной, значит, Господь послал меня выйти. Там я, так Господь послал такого, в общем, человека, раба Божия Николая, который на стежских языках, на древнем, такие вещи вообще, конечно, вот так замечательно, это, конечно, вот тут как раз чувствуешь, когда оттенки вот эти, когда на разных языках, на арамейском, там, еврейском, на современном, вот это тогда, так же, как вот, даже греческий, вот, мой отец, Царство Небесное, все любил пересказ Евангелия, последние слова от Иоанна. Вот, Симон, любишь ли меня? Люблю, Господи, спаси агнца моя, любишь ли меня, овцы моя? А греки, оттенок вот этой беседы, от этого диалога, такое, дали такой глубочайший, у них, у нас... Люблю картошку, люблю спать, люблю Бога, люблю тебя, люблю, а все люблю. Это, кстати, это на самом деле очень серьезное отношение вот этого слова. Так вот, у греков-то есть филио, это любовь без самозабвения, агапа, значит, это дружеская любовь, и эрос, значит, чувственная такая вот. Так это вообще не упоминается, эрос. Симон ион агапасме, любишь меня по-дружески. А тот филистики. А потом последний, почему он оскорбил? Симеон филиоме. Оскорбеж опять, говорит, чем третий. Господи, ты все вместе весь, как будто вот этот оттенок. Господь так смеет. Ну, хоть все-таки по-дружески ты любишь. А то Господь на все. Почему? Вот понятно, почему он пошел. Он уже понимал. А он что стоит? Как сказано, друголюбные показуя, а друзьям ученица вопрошаша, как сказано, красиво, славянский язык. Друголюбный показуя, а другим вопрошаша. Значит, сей же что? То есть он, потому что он, я готов, а он не нужен, он же не отрекался, он с тобой был. Ему не нужно страдать. Вот поэтому вот это вот как это все звучит, понимаете. Потом вот нетворение ведь, понимаете, вот у нас сейчас наука там туда-туда-туда. А, извиняюсь. Там разные, Бог створил тот, створил тот, створил нас. Да створить как? Створить. И бара, оса, яцах. Три слова. Бара – это акт божественный. Его не всегда Бог створил. Оса – это значит построить, вырастить, это значит вылепить на что-то, изготовить из чего-то. Бара – это говорит Бог три раза. Первый раз, когда вообще творение. Второй раз, когда живая клетка. Третий раз человека. Почему и нельзя к этому человеку в эти пределы залезать? Почему и Бехтеры говорят, там были кому-то еще сказано. Дальше это не ваше дело. Не нужно. Они лезут. Вот почему сейчас эти искусственные оплодотворения все эти, где в конце концов, вот есть предсказание Преподобного Серафима, что антихрист будет путем искусственного семени семени. Это Преподобный Серафим сказал чуть 200 лет назад почти. Понимаете, искусственное пересечение.
Ну, там как-то не так сказано, но...
Я читал. Ветхий такой листочек, он все в руках рассыпется тогда. Держал его. Поэтому это действительно все это есть. Поэтому вопрос, вот почему есть такое последнее слово науки, это первое слово Библии. Вот почему сейчас вот подходит, вот, что-то в молитве, значит, человек, оказывается, у него особое состояние, которое вот, как у младенца. То есть чистые. Не обратите, не будьте как дети. Именно вот это. То есть, почему образы-то не запрещаются, потому что в образах дьявол может лезть. Я когда услышал, отец Алексей Резухин, мой духовный отец, Царство Небесное, когда я был еще мальчиком, вот, потом я уже встретился с ним уже в зрелом возрасте, значит, он рассказал, что он читал высказывание Ивана Петровича Павлова. Он с его родственниками был знаком. И говорят, вот ваши, мол, работы выше деятельности, значит, они вот исключают чуть ли не духовные, он так задумался, то стал что-то играл на рояле, потом развернулся так вот и говорит, мне кажется, душа каким-то неизвестным науке, и может никогда неизвестным образом кончает тончайших окончаний мозга и заставляет весь организм, значит, вот, действовать, как я бы это, живая материя, касаюсь, играет рояль. А на самом-то деле играет музыкант, а это только инструмент. Поэтому наш организм, вот, наше тело – это инструмент души. И вот почему, когда кто-то подсунет руку свою или играет, вот, это вклинивается темные силы, да, бывает. Вот, это. И вот это как раз именно воздействие невидимого мира, да, вот, оно, собственно, так вклинивается, почему… Мы говорим, пришла мысль, действительно, мысль приходит. Бывает и от Бога, конечно, бывает мысль. Почему святые отцы испытывали даже, от Бога ли это, когда утверждение какое-то имели. И еще один момент, который, естественно, все признают, это, конечно, человек не в духе. Это состояние, что такое это? Состояние чувств, души. Человек живет сердцем, а не умом, ум, рабочая сила сердца. Поэтому человек, доброе сердце, мудрый человек, а слой хитрый, это оттенки такие, так сказать. Поэтому, по сути своей, в общем, особенно такие верующие, конечно, в основном-то именно творческая такой вот профессия, вот тут тоже такой склад, творческий склад ума, даже можно сказать, и души вообще. Ну, Пушкин же как написал, когда божественный глагол до уха чутко коснется, душа поэтому стрепенется, как пробудившийся орел. Значит, он чувствовал это. Вот поэтому, то есть, это божественный глагол. А бывает другой.
Ну, душа должна быть настроена, да?
Да. Это и даже для земных вещей. Многие открытия были сделаны не в момент напряжения мысли, а осенило. Эврика. Паскаль так и сказал, он был верующий человек-то. Он сказал, оригинальные всякие идеи посещает подготовленные умы. Трудились-то многие. А кому Господь? Это уже его святая воля.
Или Менделеев, например.
Да, Менделеев или Флеминг. Когда его прославляли, он пенициллин же открыл. Он встал и сказал, все прославляют меня, как совершившего что-то. Я только увидел, что створено Богом для человека, и честь принадлежит не мне, а Богу. Это Флеминг. Вообще в отношении ученых я поражаюсь, когда у нас говорят, начинают что-то такое, а к чему они оперируют эти всякие журналисты. Я спросил одного журналиста, а кто вы, собственно, есть-то? Ну, кто такой журналист? Ну, что он, физик, химик, биолог, там что-то? Нет, говорить вы можете о чем угодно, это другое дело. Но считать, что это какое-то мнение такое уже, это ваше мнение и не больше.
Ну, по сути, хороший журналист всего лишь беспристрастный доноситель событий. Вот и все.
Вот это вот очень сложно, потому что это хороший журналист. Потому что беспристрастное освещение событий очень вещь сложная. К несчастью, есть такое выражение, у нас нет исторических фактов, у нас сейчас есть отношение к историческим фактам. Поэтому вот как раз вот это, а там пристрастность уже некоторая. Вот. То есть уже человек начинает уже, тем более, что происходит, ну да, можно иногда, Господь себе открыт, со временем понять. Но в основном-то в тот момент, ну иногда попадет, иногда и не попадет. Поэтому когда-то хорошо написал тоже творческий человек, Владимир Жигулин, поэт такой был. Не могу приупрямить ту боль, что сердце мне свела. Моя измученная память гудит во все колокола, гудит во мне глухим набатом о днях ошибок и потерь, о том, что сделано когда-то не так, как сделал бы теперь. То есть вот часто бывает, почему? Ну, у нас классический пример есть у Пушкина. Эмигента сначала-то расшаркивался перед Татьяной дальше. Ну, проступил благородно все-таки. Все-таки она ему поступила благородно. Но потом-то, оглядываясь, сказал, свою постылую свободу я потерять не захотел. Вот сейчас из этой постылой свободы служатся семьи.
Скольким молодым людям это должно было бы стать уроком, но ведь не стало.
Так им не объясняют эту вещь. Это нужно объяснять, что вот, да, вот, Онегин Тонович, это, а другой стороны Татьяна, она вышла замуж, конечно, да, да. Так она же любила. Я вас люблю, к чему лукавить? Ну, я другому отдана, буду век ему верна. Значит, то есть вот это высота женщины, конечно. Поэтому, ну, у нас начинают обвинять друг друга, там все это, ну, в любом инциденте доля своей вины есть. Один не бывает виноват, ну, как виноваты. А самое главное, что в этих случаях часто нет самого главного, когда человек что-то делает, он должен молиться, просить, чтобы Господь указал, как жить, как направить, что, какой путь избрать. Поэтому это, собственно, это и есть главное. Помню, Силанофонский прямо сказал, самое главное знать волю Божию о тебе. У нас свою волю кто-то недавно опять услышал иметь изучение, говорит, нас считает чудом, когда мы что-то такое хотим, у нас получается, вот, ох, получилось чудо. Но, говорит, настоящее чудо, когда мы творим то, что Бог хочет.
А вот это вот разные вроде бы вещи некоторые считают. Воля Божия и божественная свобода. Ведь каждый человек свободен. Значит ли это, что воля Божия у каждого разная? И существует ли она? Если человек свободен, он может совершенно свободно изменить, по сути, эту Божью волю.
Ну, насчет изменить волю Божию, это я воздержусь к этим согласиться, потому что другое дело, что воля Божия она всегда благая. И можно ее исполнить или не исполнить. Волю Божию мы не можем изменить, а можем ее исполнить или не исполнить. Ну, да ты уж сам виноват. Если исполнишь, то, значит, это... А не исполнишь...
То есть свобода в добре должна быть, да?
Во-первых, свобода в добре. Не, вообще, нет, она вообще свобода. Но истинная свобода, она в добре. Но человек иногда может по своему несовершенству, иногда и употребив свободу, не поступить по воле Божией в какой-то момент. Но потом раскается в этом. И это не есть не волю Божию изменить, а тот, кто нарушает, но кто раскается. А если и праведник седьмиждный день падает. То есть именно свобода святых заключается в том, что они могут согрешить, но и покаяться.
То есть они встают все же.
Да. Они остаются в этом состоянии. Они могут согрешить. Даже апостол Павел, да не спим пакостник плоть, ангел с ним, да не превозношуйся. То есть за премногие дарования, то, что Господь открыл, чтобы попустил ему какую-то немощь чувствовать, чтобы он не забывал, как он говорит, благодати Божией есим, еже есим. Кстати, мне когда отец Сергий сказал, я говорю, что я к вам буду поступать с сложным вопросом, я говорю, да ты сам, говоришь, ко мне можно? Ну, при одном условии, чтобы ни тени не было, что ты что-то делаешь. На самом деле, это Ну, я просто на самом деле ничего не делаю, вот уже 50 с лишним лет в сане. А то что-то пытается, что-то такое, ничего, что-то получается. Люди, конечно, думают, что это, а я-то ни при чем тут, в общем. А Господь говорит, вот, батюшка, вы там, я не помню, что я говорил даже. Вот, ну, получается что-то. Ну, потому что Господь хочет всем спастись, в разум истину прийти. Поэтому свобода это есть, как вот Николай Велимирович говорит, истинная свобода, истинно свободен Сын Божий. И бесплотные духи, они свободные. Мы говорим, свободные. В том, хотим, что Бог избавит. Свобода заключается в первом выборе. А дальше уже сделан выбор. И человек, он не свободен в том смысле, что он делает это, но не он уже делает наполовину. Как апостол Павел сказал, благодать Божия, есть меня же, есть им. Даже как Иуда сделал выбор, дьявол вошел в него, и он уже был во власти дьявола. Поэтому человек, когда он проявляет свою свободу, он избирает что-то одно или другое, добро или зло, и тогда уже в добре Бог им помогает, в зле дьявол помогает. И он уже далее не свободен. В понятии, что хочу. Но с другой стороны, я же выбрал, это мое желание, я выбрал это. Хочу, я хочу. Другое дело, что иногда бывает, что действительно делать не как мы хотим. Я хочу, но хочешь ты хочешь, но не время еще, не в той мере. То есть это, поэтому вот здесь как бы, тут приходится смиряться. Значит, потому что. Да и потом, в общем-то, человек все-таки не самовытен и не самоцельный в полноте. Поэтому он все равно куда склоняется, оттуда получается. Вот то, что вот вы говорили насчет состояния вот наших братьев, так сказать, вот, да, Украина, там все эти высота, вот, да и не они только. Любая страна, какая бы ни была, она не свободна. Она от кого зависит? А свободы как таковой нет. Больше того, есть такое, кто деньгами вроде то владеет. Есть такое, и он не свободен, он во власти денег.
Продолжение беседы протоиерея Валериана Кречетова, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы Вакулова, прозвучит в ближайшую пятницу в 20 часов по московскому времени. Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 72.92 FM Православное радио «Радонеж». Россия – великая держава. Значит, она должна быть сильна и на суше, и на море, и в воздухе. Военно-морской флот появился в нашей стране при Петре I, на рубеже 17 и 18 столетий. С тех пор он вписал в русскую историю множество побед. Триумфы российской морской мощи в больших сражениях – это история техники, навигации, кораблестроения. Но самое важное и интересное в ней – блистательные военачальники, добивавшиеся успеха в опасной борьбе. В эфире авторский цикл радиопередач «Великие флотоводцы России». В нашей студии доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии с вами я, Дмитрий Володихин, и мы продолжаем цикл передач, посвященных выдающимся морским военачальникам России. Сегодня мы поговорим о человеке, вокруг которого было сломано в свое время много копий. Его обвиняли, его возносили, его считали никчемным, его считали талантливым флотоводцем, ему пели дифирамбы, его с крайне неприятной формулировкой отстранили от дел. В общем, иными словами, споров много, а ныне этот человек почти забыт. Знают его в основном не историки, даже не просто любители морского дела, а знают его в основном читатели исторических романов. Он попал в них неоднократно, и помнится наиболее яркий образ этого человека создал Валентин Пикуль в романе «Крейсеры». Что ж, мы с вами будем обсуждать труды и дни Карла Петровича Иессена. Человек, который родился в семье русского немца. Вот сложный вопрос. Для российского флота нормально, когда на службе присутствует большое количество офицеров и адмиралов немецкого происхождения, и для 19 века, и для начала 20 века это нормальное дело. Рекрутируются они в основном из немцев Прибалтики. Считаются людьми высококультурными, хорошо обученными, дисциплинированными, их, в общем, на службе ценят. И они в большинстве случаев считают себя русскими, поскольку они подданные государя-императора, русского царя. И получили русское образование, находятся на русской службе. Для всего внешнего мира они не немцы, они русские. Но, тем не менее, есть одна особенка, которая отличает их и позволяет говорить о том, что вот укоренение в русской почве произошло не до конца. Значительная их часть остается верными конфессии предков, а именно лютеранству. И Иессен родился в лютеранской семье и похоронен был на лютеранском кладбище. Таким образом, в общем, в этом смысле он немец, во всех остальных смыслах он русский. И, в общем, он честный служилец. Где-то он, может быть, ошибался, а где-то вел себя очень достойно. Судьба его необычна, и омрачена она была в последние годы тяжелыми испытаниями и трагическим финалом. Ну что ж, давайте посмотрим на то, что делал этот человек, чем прославился и на чем должен был съесть горячей каши горчайшего позора досыта. Итак, родился он в 1852 году в Риге и учился морскому делу чрезвычайно долго. Он поступил на учебу в морской корпус, окончил его, и после этого еще пошел в минный офицерский класс. После окончания минного офицерского класса пошел в артиллерийский офицерский класс. И на мундире его красовалась впоследствии, ну, я не знаю, можно ли это назвать наградой, скорее почетный знак, чрезвычайно редкий в Российской империи, знак, показывающий совмещенное окончание двух офицерских классов. Он закончил обучение только в 1884 году. Ему 32 года. Он начинает свою карьеру на флоте с, в общем, небольших офицерских чинов, но, во всяком случае, достаточно быстро добивается самостоятельного командования. Сначала командует миноносцем номер 271, потом миноносцем «Адлер». Ну, звучит грозно. Самостоятельный боевой корабль, миноносец. В общем, конечно, это была довольно маленькая посудина, слабо вооруженная и, в общем, с достаточно небольшим экипажем. Но, тем не менее, это был важный шаг в воинской карьере. И впоследствии постепенно Карл Петрович поднимается от чина к чину. Он является старшим офицером крейсера «Адмирал Корнилов», командует сначала небольшим кораблем, транспортом «Нева». И вот, наконец-то, в его судьбе начинается серьезная перемена. Ему в 1895 году доверяют командовать крупным боевым кораблем, крейсером «Азия». Позднее он показал себя как человек, который обеспечивает идеальную дисциплину. Он показал себя как человек, который, в общем, очень хорошо командует кораблями. И, прежде всего, наверное, сказывается его огромный запас знаний. Вспомним, как долго он учился, как долго он готовил себя к военно-морской карьере. Наверное, со своими обязанностями он справляется неплохо. Достаточно строг с людьми и требует от них колоссальной дисциплины. Ему, наконец, поручают командование строящимся крейсером «Громобой». Новейшая боевая единица, броненосный крейсер с сильным вооружением, огромным запасом хода, большим водоизмещением. Это, конечно, серьезное назначение. Иессен, капитан первого ранга, уходит в большое плавание на Дальний Восток. Собственно, Россия постепенно усиливает свое присутствие на Дальнем Востоке. И когда в начале 20 века русские боевые корабли идут туда, ясно, что постепенно происходит подготовка к войне. Но вот в 1900 году русские корабли участвуют в подавлении восстания Эхэтуани в Китае. Позднее они накапливаются в двух точках базирования. Это порт Артурская эскадра и это Владивостокский порт. Громобой идет туда, ему предназначено будет стать частью эскадры, которая базируется на Владивосток, но по дороге Иессен получает довольно необычное приказание. В этот момент Австралию, Мельбурн, посещает герцог Йоркский, будущий король Англии Георг V. Это событие большого международного значения, а в самой Австралии образуется так называемый Австралийский союз, то есть для австралийской государственности это значение первостепенной важности. Иессен должен не только продемонстрировать российский флаг, собственно, туда не только русский крейсер пошел, в Мельбурне должны были присутствовать боевые корабли многих держав. Так вот, Иессен не только демонстрирует присутствие флага, он еще и должен постоянно выступать с речами. А здесь он выказывает натуру монархиста. Ему сказали, вы здесь для того, чтобы отметить всяческим почетом присутствие герцога Йоркского. И он говорит постоянно, мы здесь, потому что здесь герцог Йоркский. Мы здесь только потому, что здесь герцог Йоркский. Мы здесь без герцога Йоркского никогда бы не были. Австралийцы, которые, признаться, может быть, и больше ценят новые события в своей государственности, от этих речей прибавляют все больше хмурости. И российский дипломат Пасек отмечает, что, в общем, энтузиазм принимающей стороны падает. Ну что сделаешь? Иессен – монархист. Он знает самое важное. Есть государь, есть государство. Поэтому для него важным является присутствие представителя одного из виднейших правящих домов Европы. За ним своя правда. Любопытно то, что с крейсера, где поддерживается жесткая дисциплина, сманивают часть экипажа, обещают великие прибыли, ну, как это бывает. И какое-то количество матросов бежит и даже, в общем, некоторых не удается вернуть, Иессен уходит, оставив несколько человек в Австралии. Это неприятно, но это не первый случай, когда с русских кораблей старались какими-то высокими прибылями, свободной жизнью сманить матросов. В большинстве случаев их дальнейшая судьба, в общем, не отличалась приятностью. Итак, Иессен добирается до Дальнего Востока. Он получает чин контр-адмирала, его назначают младшим флагманом Порт-Артурской эскадры. Потом в начале войны на Дальний Восток прибывает Макаров и дает новое назначение Карлу Петровичу, назначение, на котором таланты его раскрылись целиком и полностью. Он отправляет командовать его Владивостокским отрядом. А Владивостокский отряд решал две задачи. Первое – оборона самого Владивостока. И второе – это атаки японских судов на коммуникациях. И для этого у Иессена прекрасный инструмент, а именно эскадра из быстроходных крейсеров. У него под командой крейсер «Россия» броненосный, крейсер «Громобой» броненосный, крейсер «Рюрик» броненосный, крейсер «Богатырь» бронепалубный, несколько полегче, но тоже грозная сила, и вспомогательный крейсер «Лена». То есть фактически 4,5 крупных боевых корабля. И он действительно с началом войны выходит постоянно в рейды на коммуникации японцев. Ему следует удача. Он топит пароход за пароходом, берет в плен в качестве приза шхуну за шхуной и, в общем, достается не только японцам, достается также и представителям держав, которые хотели своими грузами поддержать Японию в войне с Россией. Достается англичанам, достается немцам. И японцы начинают, в общем, рвать на себе волосы. Они упрекают адмирала Камимуру, который, в общем, возглавляет крейсерские силы японцев на русском фронте, как же ты не можешь отловить этот неуловимый русский отряд. Иессену удалось потопить и взять в качестве приза около 20 пароходов и шхун. Вот специалисты спорят конкретно какое количество, но это урон огромный. То есть тот урон, который он нанес японцам, по стоимости своей значительно больше, чем вот его собственная эскадра. Не удалось обойтись совершенно без ошибок. Определенная самоуверенность Иессена привела к тому, что один из кораблей его эскадры, а именно бронепалубный крейсер «Богатырь», потерпел крушение, в общем, получил пробоины на подводных скалах и надолго вышел из строя, но три корабля «Рюрик», «Россия» и «Громобой» все равно продолжали свои действия на коммуникациях японцев. Понимаете, какая вещь? Иессену надо низкий поклон отдать, потому что на фоне бесконечных поражений российского военно-морского флота в этой войне он наносил врагу ущерб. Ущерб реальный, чувствительный, вплоть до того, что у японского адмирала Камимуры, который должен был гоняться за Иессеном, возмущенные японцы спалили его квартиру. Что ж ты не можешь свою работу-то сделать? Что ж ты никак не доставишь нам труп Иессена? А Иессен плавает и топит японцев, плавает и топит. То есть, в общем, понимаете, гибель Макарова, гибель целого ряда русских кораблей, тяжелейшие условия борьбы за Порт-Артур, осажденный японцами. Все это, ну, не возбуждает радужных настроений ни на Дальнем Востоке, ни в Санкт-Петербурге. А вот донесения Иессена говорят, что не так плоха Россия со своей военно-морской силой. Может бороться с неприятелем. Летом 1904 года адмирал Витгефт, тоже, кстати, совсем неплохой флотоводец. Здесь довольно интересная история. Он был крайне осторожен в борьбе с японцами. Но вот при нем была осуществлена минная постановка, которая привела к гибели двух эскадренных броненосцев японцев, Хацуси и Ешима. он, в общем, отдал приказ офицеру поставить минное заграждение несколько ближе тех мест, где плавали японцы. Офицер, нарушив приказ, заметьте, отплыл на 3 мили дальше, поставил это минное заграждение, и очень скоро японцы подорвались на нем. Вот Витгефт решил прорываться через блокирующие силы японцев, выйти из порта Артура, вывести эскадру на оперативный простор, поменять базирование. Произошел бой, и до этого боя российское военно-морское командование сообщило во Владивосток Ессену срочно корабли отправить навстречу эскадре, отвлечь на себя японцев, помочь в прорыве эскадры Порт-Артура к Владивостокскому порту. Корабли Ессена были очень здорово измотаны. Дело не только в измотанности экипажей. В общем, механизмы находились не в лучшем состоянии, потому что корабли постоянно работали. Они были такими рабочими лошадками на Тихом океане. И, в общем, пришлось в авральном режиме готовить их к выходу в море, осуществлять необходимый ремонт. Вышли. Приходит известие, что Витгефт, прорываясь, в общем, погиб. Не то чтобы русский флот потерпел там поражение, в общем, но гибель Витгефта заставила большую часть боевых единиц его вернуться в порт Артур. Другая часть начала прорыв и рассеялась по водам. Кому-то удалось уйти от японцев, и часть была интернирована в разных портах. В общем, вопрос этот о судьбе первой Тихоокеанской эскадры, базировавшейся на порт Артура после гибели Витгефта, достаточно сложный. Кто-то прорвался, кто-то не прорвался. Важно то, что после выхода Ессена командование отправило миноносец во след его крейсерам вернуть назад. Все, судьба сражения уже решена. Не требуется помощь. Миноносец не нашел кораблей, и Ессена... Тот шел в сторону Корейского пролива, вышел на позицию, которая была предписана в уже устаревшем приказе командования, и его там ждал Камимура с превосходящими силами. У Ессена, как я уже говорил, 3 броненосных крейсера. У Камимуры 4 и другие боевые единицы на подходе, в частности, вот в непосредственной близости от мест сражения, 2 бронепалубных крейсера, полегче. И Ессен вынужден принять бой. И этот бой проходит в достаточно тяжелых условиях. С одной стороны, казалось бы, 3-4. Ну, не видно подавляющего преимущества. Но если мы посмотрим на скорость хода, на вес залпа, на артиллерию, на бронирование кораблей, то мы видим, что японцы по всем параметрам чуть-чуть превосходят русских. И это чуть-чуть в сумме дает очень солидное превосходство. Понимаете, какая вещь? Русский броненосный крейсер строился для самостоятельных действий на коммуникациях противника. Он мог запросто совершать кругосветные путешествия. Он был на это рассчитан. У него огромное водоизмещение, у него запас хода колоссальный. Но для эскадренного боя он рассчитан, ну, мягко говоря, не в первую очередь. У него не оптимальное расположение артиллерии. У него неоптимальное расположение, да и количество брони. И выходит то, что японцы, которые имели крейсеры полегче, не с таким значительным запасом хода и не с таким водоизмещением, были лучше бронированы, имели лучшую артиллерию. Казалось бы, ну вот, собственно, 12 8-дюймовых орудий против 16, 48 6-дюймовых орудий против 54-х. Превосходство не очень большое, но, во-первых, оно есть, а во-вторых, и артиллерия получше на японских кораблях. Ну и, наконец, последнее, то, что, может быть, и было решающим. Дело в том, что японские броненосные крейсеры имели проектную скорость около 20 узлов и больше. Громобой и Россия вполне могли соревноваться с ними в скорости. А вот что касается Рюрика, то он корабль постарше 1892 года, ему на этот момент 12 лет уже, и у него проектная скорость 18 узлов, реальная меньше, он столько не может выбрать уже, потому что механизмы как их не ремонтируй, как не приводи в порядок, они в лучшем состоянии. И Рюрик, в общем, идет концевым в эскадре Йессена, и ему тяжело маневрировать, двигаться с той же самой скоростью. Поэтому, когда начинается бой, в общем, Рюрик получает наибольшее количество снарядов на себя, и он не может угнаться за эскадрой. Его гибель была почти предрешена. Йессен, надо отдать должное, в этом бою несколько раз возвращался для того, чтобы прикрыть Рюрик, получающий удары, все новые и новые, уже лишившийся управления и уже здорово сбавивший ход. Он рискует своими кораблями, которые могут уйти от японцев, рискует для того, чтобы товарищей своих спасти дважды. В конце концов, приказывает Рюрику двигаться за ним во Владивосток и сам отправляется туда. Камимура уводит все свои 4 корабля за Йессеном, догнать его не может. То есть Йессен после долгого артиллерийского боя все-таки вырвался. Вырвался, притом нанеся определенные потери японцам. Артиллерийский бой этот не был в одни ворота. Японцы тоже потеряли немало. Но Рюрик остался на попечении еще 2 бронепалубных японских крейсеров «Нанива» и «Токачиха», которые подошли к месту боя, начали засыпать крейсер «Рюрик» снарядами. Они вроде были полегче, чем он, не столько брони, не столько артиллерии, но он был уже избит изрядно. Он потерял возможность управления. Он находился в положении, когда работала уже меньшая часть артиллерии, многие орудия были выведены из строя. И этот крейсер фактически добивали. Он мог нанести лишь незначительные повреждения врагу. Тем не менее, крейсер сопротивлялся до самого конца. Когда на нем не осталось рабочих орудий, он попытался таранить японцев. Когда осталась только единственная работающая торпеда в единственном работающем торпедном аппарате, он выстрелил ею, к сожалению, не попал. И в конце концов, видя то, что корабль гибнет, но, не желая сдаваться, командир корабля велел открыть кингстоны. Рюрик пошел на дно. Японцы выловили 620 или 625 офицеров и матросов из воды. Более 200 человек погибло. Из этих 625, что-то около 230 получили тяжелые раны, и их, в общем, вытаскивали из воды окровавленными. Что произошло? Потерпел Йессен в этой битве поражение? Ну, если считать по кораблям, да. Он потерял 1 броненосный крейсер. С другой стороны, Камимура не смог уничтожить всю эскадру. 2 боевых корабля выскользнуло, и они впоследствии использовались в боевых действиях. То есть Россия громобой под флагом Йессена от японцев ускользнули. Что, в общем, тактический успех, учитывая превосходство неприятеля в силах. И более того, в общем, несмотря на то, что русская эскадра потеряла более 600 человек пленными, вот те самые люди, которых вытащили из воды, порядка 700 человек убитыми и ранеными. Все же Йессен мог честно сказать, мы дрались бесстрашно, поскольку у японцев тоже были потери вот не микроскопические. 130-140 убитых и раненых, и один из крейсеров «Ивате» получил тяжелые повреждения, он попал в док и несколько суток там ремонтировался. Получил 17-20 примерно снарядов крупного калибра и, в общем, находился не в лучшем состоянии. Йессена наградили орденом Святого Георгия за этот бой. Поражение? Да. Но все-таки спасение тех кораблей, которые он увел из этого боя и, в общем, не дал противнику уничтожить свое соединение. К сожалению, нам нечем особенно похвастаться в русско-японской войне. Храбростью, да, неплохой подготовкой отдельных флотских военачальников, да. Поэтому я и рассказываю сегодня об Йессене, который на общем фоне флотоводцев, работавших на русском флоте в Тихом океане, был светлым пятном. Йессен впоследствии доставил свои корабли на Балтику. Там он, несмотря на то, что раньше получил орден Святого Георгия, получил выговор, ему ставили в вину то, что он не создал из своего соединения внушительную военную силу. Ха-ха, какое еще военное соединение на Тихом океане японцам нанесло такой ущерб? Это, собственно, был результат интриг. Он уходит в отставку, правда, в почетную отставку с хранением мундира, пенсиона и с повышением в чине до вице-адмирала. И, тем не менее, конечно, он обижен. Он мог быть превосходным боевым вождем Балтийского флота, который находился в тяжелом положении и требовал огромных сил по восстановлению, а его из флота убирают. Он не молод, он не хочет после такой обиды продолжать карьеру, быть на вторых ролях и терпеть такой позор. И его, видимо, вот на таких настроениях привлекают к двум работам, одна из них приносила ему доброе имя, другая опозорила. Это участие в строительстве мемориального храма Спас на водах. Вот, собственно, лучшая часть его судьбы. И второе – это участие в учреждении Рижской, вернее сказать, Мюльграбинской верфи, в значительной степени на деньги немецкой компании Шихау. Йессен должен был представлять, так сказать, руководство этой верфью, но фактически за его спиной немцы привели все эти надежды, которые возлагались на Мюльграбинскую верфь, в страшное состояние. Йессен подписал заказ на производство 9 новейших эсминцев. С началом Первой мировой войны, конечно же, все производственные циклы были нарушены, поскольку часть механизмов, часть оборудования были заказаны в Германии, немцы не пожелали этого отдавать в связи с началом войны. Попытки переоборудовать эти корабли под тральщики, ну, не привели к успеху, не успели. Поэтому, конечно, в последние годы Йессен должен был страдать от обвинений в том, что, ну, вот он, немец, хоть и русский, помог немцам поставить русскую казну в тяжелое положение, нанес ей ущерб. А вот смерть его, знаете, смерть хорошая. В 1918 году его расстреляли большевики. Как офицера, патриота и монархиста. Хорошая смерть. Честно служил человек. Как мог, добивался успеха. Где не смог, хотя бы не струсил, показал себя достойным бойцом. Карл Петрович Йессен, вице-адмирал русского военно-морского флота. Убит в 1918 году. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу из авторского цикла «Великие флотоводцы России». В нашей студии был доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.